Вы с Озом составляли чудесную пару. Да, это было очень трогательно. Я представляла образцовую домохозяйку. Сьюки, ты святая, что пошла со мной. Я знаю, что тебе уже надоело, но ты можешь уйти в любую минуту. Не такая уж я святая. Может, я и сама напугана. Так или иначе, вот он. На этот раз она звучала далеко не так взволнованно, как 15 минут назад, когда нашла мячик для гольфа. Александра, скованная внезапным ощущением какой-то сущностной, неукротимой дикости космоса, медленно побрела туда, где стояла Сьюки. Та не прикасалась к находке. Сверток лежал на относительно открытом месте, на солончаковом клочке земли, поросшем по краям молочаем. Несколько хрупких белых цветочков тянули головки из тенистых дебрей, стараясь подставить свою красу солнцу. Склонившись потрогать смятую фольгу, не заржавевшую, но потускневшую от сырости, в которой она пролежала несколько месяцев, Александра заметила, что темная сырая земля вокруг нее кишит какими-то крошечными существами, красноватыми крапинками, притягиваемыми к ней, как металлическая стружка к магниту. Они суетились в своем мирке, расположенном несколькими порядками ниже на шкале жизни, чем ее собственной. Александра заставила себя поднять зловещий амулет, эту испеченную в аду картофелину. Он оказался невесомым. Внутри его что-то зашуршало. Булавки. Она осторожно приподняла край фольги и заглянула внутрь. Сверток был пуст, если не считать проржавевших булавок. Воск, из которого была слеплена маленькая копия Дженни, почти полностью исчез. Так и не дождавшись, пока Александра заговорит, Сьюки высказала предположение. Животный жир. Для каких-то местных блох он оказался лакомством, и они его съели или скормили своим детишкам. Посмотри, а волоски не тронули? Помнишь эти маленькие волоски? Можно было подумать, что они сгниют или разложатся, но нет. Вот почему волосы забивают сливные отверстия, они неразрушимы, как бутылки из-под хлорокса. Когда-нибудь, детка, помяни мое слово, на земле не останется ничего, кроме волос и бутылок из-под хлорокса. Ничего. Свечной суррогат Дженни превратился в ничто. Теперь в лица женщин, выпрямившихся среди ежевичных кустов, иголками впивались дождевые капли. Эти предварительные колючие капельки предвещали серьезный дождь, ливень. Небо стало свинцово-серым, если не считать узкой голубой полоски над горизонтом на западе, так далеко, что это ясное небо могло оказаться уже за пределами Род-Айленда. «Природа, прожорливая старуха», — сказала Александра, бросая фольгу с завернутыми в нее булавками обратно в сорняки. «И мучимая жаждой», — подхватила Сьюки, — «помнится, ты предлагала мне выпить». Почувствовав смертельный ужас Александры, Сьюки старалась говорить утешительно и шутливо, и выглядела, надо признать, весьма впечатляюще, с рыжими волосами и чуть обезьяньим ртом, стоя по самую грудь в зарослях ежевики в элегантном плаще. Но Александра с сожалением отметила, что между ними уже пролегла дистанция. Ее милая подруга, очаровательная, хотя и измученная, была еще одним уменьшающимся образом, придорожным рекламным щитом, быстро исчезающим в зеркале заднего вида машины, тронувшейся на зеленый свет светофора. Одним из нововведений бренда стали проповеди, с которыми время от времени выступали в церкви члены общины. Сегодня была очередь Даррила Ван Хорна. Видавшая виды большая книга, которую он разложил на кафедре, оказалась не Библией, а Уэбстеровским энциклопедическим словарем. «Многоножка», — прочел он странным резонирующим голосом, словно отражавшимся эхом от стен, «любой представитель класса длинных, плоских, хищных, членистоногих, имеющих по паре ног в каждом сегменте, передние из которых превратились в ядовитые усики». Дарил поднял голову. На носу у него сидели очки-лунки для чтения, что усугубляло впечатление скошенности лица, как будто сшитого, причем не очень гладкими швами, из отдельных лоскутов. «Вы ведь не знали о ядовитых усиках, правда? Вы никогда не заглядывали в глаза многоножки, не так ли? Ведь не заглядывали вы, счастливые люди. гудящим баритоном Ван Хорн обращался всего лишь к дюжине голов, рассеянных над церковными скамьями.